Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Еще один день наступил, когда мы можем прийти сюда и снова поклониться нашему Христу Господу, поклониться тому, который когда-то нам оказал огромную милость, пошел на крест, умерев за нас и подарив нам вот такую возможность и надежду на будущность. Я знаю, что незаслуженно для всех нас Бог проявил к нам милость. Потому что люди всю жизнь ищут справедливости. Люди все время хотят, чтобы все было по честности, по правильности, по справедливости. Но если бы так все было в жизни, я думаю, что мы бы по справедливости были бы наказаны. Потому что грехи, в которых мы жили, в этом безбожье, в котором жил каждый человек и живет, продолжает жить, вот за это настоящая справедливость бы последовала, это, ну, или для кого-то смерть, или для кого-то вечное мучение. Поэтому Бог оказал нам милость, и я думаю, что вот наш Херсон, после нашего служения, после того, как мы послушаем проповедь, послушаем, там, попоем Господу, помолимся, побудем в этом общении с Богом, самое главное, что наступит завтра, какие шаги в реальной жизни мы будем делать завтра. Сможем ли мы противостоять вот всем нападкам этого мира и показывать и оказывать людям ту милость, которую Бог проявил к нам? Потому что чем больше мы будем изливать милости, тем больше будут открываться потоки благодати и милости к нам самим. И те люди, которые недостойны и не заслуживают в милости в нашем городе, например, они через нас могут эту милость получить. Поэтому я молюсь и призываю вас, чтобы во всех несправедливостях, во всех каких-то казусах, где вы думаете, что должна быть справедливость, окажите милость людям. Потому что милость, она превозносится над судом. И Бог к нам первым показал эту милость на кресте. Давайте мы помолимся, а потом будем петь. Благодарю Тебя, Господь, за огромную милость к нам, которую Ты оказал на кресте. Умерев за нас, простив нам наши грехи, и мы можем теперь иметь общение с Тобой, живым, вечным Богом. Благодарю, что любишь нас, Господи, такой полноценной, огромной, независимой любовью, которую Ты оказываешь к нам каждую секунду. Благодарю Тебя, Господь, за это время, когда мы можем сюда прийти мирно, спокойно, нас никто не гонит, и можем Тебя прославлять за эту милость. Христос Божий, благодарим Тебя за крест, на который Ты пошел, и за Твое воскресение, за смысл жизни, который Ты нам подарил, и за то, что мы избранные, Господи, Тобою, чтобы возвещать Твою святость, Твою славу на этой земле. Благослови нас, пожалуйста, чтобы вот от этой воли Твоей, которую Ты заповедал каждому из нас, мы никогда не отступали, помнили об этом, помнили ту цену, которую Ты заплатил за нас. Благослови тех, кто не сможет сегодня прийти, благослови наше служение, Боже, и проповедника, и всех поющих, Боже, чтобы вся техника все хорошо работала, чтобы Тебя прославили в полном объеме, Боже. И освободи нас от всякой суеты, даруй нам открытые сердца для этого. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Во всяком Thank you. Отец Небесный, Бог Всемогущий, мы молимся Тебе, Господи, благодарим за те финансы, которые Ты даешь каждому из нас, через работу, через различные источники, Господи, мы благодарим Тебя. Помоги, Господи, каждому из нас довольствоваться тем, что мы имеем, радоваться тому, что Ты нам даешь, Господи, и служить нашими финансами так, как Ты этого хочешь, от чистого сердца, с милостью, в Духе Твоем. Благослови, Господи, чтобы эти деньги, они пошли на нужды различных людей, на служение, для того, чтобы Твое дело на земле, оно распространялось, утверждалось. Господи, благослови. И благослови тех, кто соприкасается с деньгами, быть честными, быть внимательными и с мудростью распоряжаться ими. Благослови во имя Иисуса Христа. Аминь.
Отец, мы благодарны Тебе за эту возможность приходить к Тебе со своими нуждами, Боже. И не всегда мы можем их как-то сформулировать правильно, не всегда можем даже, может, поделиться с другими людьми, но к Тебе мы можем всегда приходить. Боже, спасибо Тебе за Твою заботу, за Твою благость, за Твою милость, любовь и верность Твою, Господи, во всем, что Ты проявляешь в нашей жизни. Спасибо, что мы сегодня здесь, вот вместе можем славить Тебя и просим Тебя восполни нужды каждого из нас. Друг, чтобы, правда, сердца наши были чистыми, открытыми для Тебя, прежде всего, чтобы не грех в нашей жизни господствовал, но Ты управлял ее, Ты вел нас, Господи, и мы не сильно принадлежали Тебе и славили Тебя. Просим Тебя, тех, кто нуждается в работе, в материальных каких-то средствах, чтобы Ты восполнил эти нужды, и сердца наши еще более радовались, Господи, от этого. Просим Тебя, тех, кто сейчас болеет, чтобы Ты прикоснулся к телами, Господи, чтобы Ты прикоснулся к душам, даровал утешение, мир сердца, Господи, и уверенность в Тебе, в Твоей благости и верности, Господи. Просим Тебя о каждом из нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Боже, мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, нашу страну, благослови, пожалуйста, наше правительство. Останови, Боже, войну в нашей стране и во всем мире. Аминь. Присаживайтесь.
Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ешьте это тело мое, за вас ломимое, это творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, и сказал: «Эта чаша есть новый завет в моей крови. Вот это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он не придет. Посему, кто будет есть этот хлеб и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Вот это место, оно всегда зачитывается, подобное им, в те моменты, когда мы хотим вспомнить о том, что Бог для нас сделал. В разных церквах это по-разному называется: причастие, евхаристия, хлебопреломление, но смысл этого не меняется, потому что Бог нам дал заповедь. Это не просто какая-то обычная такая церемония, которую нам нужно делать. Это заповедь. Это одна из заповедей Христа, данная ученикам, нам всем, перед смертью. Чтобы, когда мы это делаем, чтобы мы всегда вспоминали то, что Он для нас сделал. Однажды, так, лет, наверное, 6 назад, я проносил причастие, а потом после служения одна сестра ко мне подходит, говорит: «Игорь, я все служение думала, я хочу тебя обличить с любовью». Я слушаю: «Сестра, вот ты на причастие пришел не в той рубашке. Я думала, думала, и так вот, это ж неправильно, это ж Божья смерть и воскресение, это ж, а ты в какую-то там в клеточку пришел. О чем вы думаете, когда приходите на причастие? Рассуждаете ли вы о теле Господнем? Написано: этим действием вы смерть Господню возвещаете». И Бог просит нас в этом месте, чтобы мы достойно принимали это, рассуждая над телом и кровью Господней. Чтобы мы, Бог хочет, чтобы мы жили с Ним, и у нас были с Ним хорошие отношения. Эти хорошие отношения, они ведут нас к Богу через покаяние. И когда мы каемся, и когда мы просим Бога прощения за свои дела, за свою жизнь, за свои слова, Бог милует, потому что в Нем столько милости, что нам и не снилось. Мы будем сейчас принимать причастие, но перед этим будут здесь стоять служители, у нас немного времени. Вы можете выйти помолиться, обновить свою жизнь покаянием, сказать Богу какие-то переживания свои, отдать какие-то грехи и достойно принять то, что Бог нам заповедовал, чтобы мы достойно приняли хлеб и вино. Я приглашаю церкви, давайте мы поднимемся. Служители, попрошу выйти сюда. И если в чем-то есть сердце желание выйти, покаяться, помолиться, освободиться от чего-то, вы можете это сделать. Потому что принимать причастие нужно всем. Это заповедь, данная всем нам, чтобы мы делали. Некоторые не принимают, потому что вот грешен, вот что-то наделал я. Просто проходят с вином, с хлебом, они: «Нет, не буду». Нужно это делать, просто перед этим нужно каяться.
Господь, мы благодарим Тебя за хлеб, который символизирует Твои страдания за нас, Боже. И мы просим Тебя прощения о том, что мы до сих пор приносим Тебе боль и скорбь, Боже. Просим Тебя прощения за наши грехи, Боже. И мы благодарим Тебя также за то, что этот хлеб символизирует наше единство, Боже, для жизни в Твою славу, Боже. Благослови нас сейчас принимать этот хлеб, размышляя над Твоим подвигом для нас. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Господи, Отец Небесный, спасибо Тебе за кровь Твою, пролитую за нас. Спасибо Тебе, Господи, за этот символ, вино, которое Ты оставил для нас, Боже, чтобы мы вспоминали, Боже, помоги нам, Господи, с благовением, с полным пониманием, ответственностью к этому подходить к причастию, Боже, Господи. И спасибо Тебе за все, что Ты делаешь в жизни нашей. Слава Тебе, хвала Тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Дорогие братья и сестры, дорогие наши гости, я сейчас хочу пригласить вас всех к молитве благодарения и Прежде чем мы помолимся, я хочу сказать, что у нас есть такая возможность посетить тех людей, кто по каким-либо причинам не смогли сегодня быть в церкви, участвовать здесь с нами. Вы всегда можете в конце служения взять вино, хлеб и посетить этих людей, побыть вместе с ними, принять причастие, помолиться. Приглашаю вас, давайте помолимся. Дорогой Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за эту чудную заповедь, которую Ты оставил, восходя к Отцу Своему, Господи. Спасибо, что мы можем творить это в Твое воспоминание. И мы благодарны Тебе за то, что Ты нам даешь возможность вспоминать, что мы причастны. Мы имеем часть с Тобой, Господь. Не только воскресенье, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Помоги нам помнить, что мы Твои, что мы куплены дорогой ценою, что это все не просто так. Это все не символы, это все состояние нашей жизни, другой жизни, с Тобой, с надеждой. Спасибо Тебе за это, Господи, помоги нам жить эту неделю предстоящую, так как Ты заповедовал не забывать это не только в эту неделю, а все дни нашей жизни. А Тебе пусть будет за все слава и благодарность Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Дорогие друзья, присаживайтесь, пожалуйста. Хочу напомнить, друзья, что вчера был... В нашем городе был праздник, день жатвы или день благодарения. Мы благодарили Господа за урожай, и церкви нашего города собрались вместе, чтобы сделать этот праздник на площади перед кинотеатром «Юбилейный». И наша церковь участвовала. Вы, братья и сестры, участвовали в этом интересном и славном празднике. Поэтому я хочу поблагодарить от имени церкви, друзья. Всех-всех вас хотим поблагодарить. Спасибо тем, кто выпекал, кто готовил, кто нарезал. Спасибо молодежи, которые откликнулись. Они сделали такие кексы, пирожные, и все такие разные были. Вот, спасибо огромное. Спасибо тем, кто монтировал, демонтировал, кто собирал, разбирал, разгружал. Дорогие друзья, спасибо группе прославления, музыкантам, театралам, кукольному театру, нашим медикам, которые несли вахту, бдили, чтобы никому не стало плохо, ведь столько угощений. И спасибо особенно, хочу, друзья, подчеркнуть, особенно спасибо тем, кто откликнулся на призыв, который был в ваших смс-ках, через смс-сообщение. Вы пришли, вы помогли, потому что нужно было просто элементарно раздавать эти угощения гостям и потом просто поубирать, это тоже очень важно. Тоже кому-то нужно это делать. Поэтому всем-всем спасибо огромное. Пусть Господь вас благословляет. И участвуйте в таких праздниках, участвуйте в таких проектах, потому что это все для славы Божьей. Спасибо вам огромное. Так, и это еще не все. Вчера был день... Кого? Учителя, точно. Поэтому радостная новость. Я хочу, чтобы сейчас все преподаватели, кто какое-то имеет отношение к ученичеству, к преподавателю, кто учит, пожалуйста, привстаньте, мы хотим вас благословить. Подарить вам такие сладкие сюрпризы. Вы молодцы, вы лучшие, вы трудитесь. Вы трудитесь на Божьей ниве. Вы пашете в сердцах. Да, это аплодисменты. Аплодисменты Господу. Господу, да. За вас. Все, кто учит детей, подростков, взрослых людей, не стесняйтесь. Мы хотим всех-всех вас поздравить. Есть, да? Здесь есть тоже? Так, Олег, пожалуйста, прошу тебя на сцену. Просто вы все в одинаковом, вы предстаньте хоть, ну, кто... Вот так вот, да, даже в группе, в хоровой есть также преподаватели. Хорошо, и сейчас я хочу пригласить сюда воскресную школу. Дорогие друзья, выходите. Хотим на вас посмотреть в который раз. Хотим помолиться за вас, попросить благословения, чтобы вы были мудрыми, чтобы хорошо учились, чтобы стали Божьими служителями. Так, хорошо, вот они, красавцы, посмотрите, будем молиться. Отец Небесный, мы хотим поблагодарить Тебя за все, что Ты делаешь для нас. Спасибо, что Ты доверяешь каждому из нас особые такие служения, и мы рады, Господи, трудиться на ниве Твоей, в Божьем деле, принимать какое-то участие. Мы благодарим Тебя, Господи. Просим Тебя за воскресную школу. Благослови этих детей, этих юношей, Господи, эту будущую молодежь. Вот, прославляйся в их сердцах, учи их, давай мудрость, давай знания для того, чтобы они не гордились ни в коем случае, а чтобы служили вот тем, чему ты учишь, служили тебе, Господи, служили окружающему миру. Благослови. Также благослови преподавателей, быть особо внимательными, что говорить, как говорить, кому говорить, и говорить через их уста. Просим Твоего Божьего благословения во имя Иисуса Христа. Аминь. Так, присаживайтесь.
Да, присаживайтесь, дорогие братья и сестры, гости нашего собрания. Я хотел бы поприветствовать, мы все хотим поприветствовать аплодисментами тех, кто, братья и сестры, посетили нашу церковь сегодня, вы из других церквей, и пришли просто нас посетить, в гости пришли. Пожалуйста, поднимитесь, если таковые. Ну, в зале не так много людей, тем более, наверное, гостей. А есть... Ага, вот, смельчак встал. Пусть Господь вас благословит обильно в вашей церкви, в вашем служении. И, может быть, есть люди, которые первый раз пришли в такое собрание, мы вам хотим подарить Новый Завет. Мы вас также хотим поприветствовать таким образом. Пожалуйста, можете руку поднять, можете встать. Есть такие люди у нас сегодня, гости? Нет, да? Хорошо, сейчас будет объявление, Сергей Ковецкий сделает такое хорошее объявление. Ну а вас я прошу молиться всегда за ваших близких, родных, переживать за них, в молитве проявлять милость к ним, чтобы они откликались и были Божьими детьми.
Дорогие братья и сестры, дорогие гости, я хотел бы пригласить вас всех с понедельника с 9 часов в ТХИ, наш Таврийский христианский институт в Антоновке. Там начинается с 9 часов утра интересный семинар по апологетике. Читает профессор Рик Дейтон. Если кто-то может помнить, это такой очень живой, подвижный человек. Ему, по-моему, уже за 70, но он очень живой, он очень интересный. Семинар бесплатный, он будет проходить с 9 до 15.45, то есть, ну, примерно до 4 часов дня. Он интересный, будет он проходить с понедельника по пятницу. Там будут и экзамены, там будут интересные вещи, вопросы, ответы. И если у вас есть желание и время, я хотел бы вас всех пригласить поучаствовать в этом семинаре. Он толковый, очень интересный. Называется он «Христианские доказательства» или «Христианские свидетельства», «Христианские основания веры». Есть такая книга, которую написал Рик Дейтон. Она очень небольшая, брошюрка, называется «Готов дать ответ». Вот примерно по этой книге будет занятие, она будет как книга-учебник. Если вам интересно, добро пожаловать. С понедельника по пятницу на следующей неделе с 9 до 4, если у вас есть время и желание. Все бесплатно и все очень интересно. Приглашаем вас.
У нас в церкви, братья и сестры, если кто-то еще не ходит ни на какие малые группы, вот организовывается вот еще одна по изучению Библии. Сейчас сестричка свидетельство свое небольшое расскажет, а мы потом помолимся за нее, за их группу.
Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, и хочу поделиться сейчас тем, что Бог открыл в моей жизни. Но, как и у всех христиан, Бог в моей жизни допускал испытания. И очень часто эти испытания затягивались на очень долгое время. И я выходила отнюдь не победителем, а терпела поражение в этих испытаниях. И тогда приходила в уныние и разочарование. И только я хочу сказать, что это происходило потому, что я хотела решить свои проблемы своими силами. Я хотела изменить ситуацию и просила Бога об этом. Хотела изменить людей, которые участвовали в этой ситуации. И только одного я не делала того, что хотел Бог от меня. Но я не знала цели этих испытаний, что хочет Бог в этих испытаниях от меня. И только тогда, когда я стала общаться более углубленно со Словом, общаться с Богом, Он открыл, что для Него самое важное – это мое сердце. Он открыл, что Он хочет сокрушения моего сердца. Он хочет очистить мое сердце, приблизить к себе. И тогда я поняла, что главная цель моей жизни должна быть работа над моим сердцем. И в притчах 4:28 сказано: «Больше всего хранимого храните свое сердце, потому что из него источник жизни». И я благодарна Богу, что у нас в церкви есть братья и сестры, которые помогают стать на этот путь очищения сердца. Это наше служение душепопечителей, которые помогли мне стать на этот путь. И тогда, когда я читала слово, Бог сокрушал мое сердце, очищал его от всего ненужного и давал мне в сердце вот тот покой, который может быть только от Бога, и он будет при любых обстоятельствах, при любых бурях. И теперь я твердо знаю, что все испытания, которые Бог допускает в нашей жизни, это для того, чтобы изменить наше сердце, очистить его, и тем самым изменить наш характер, чтобы приблизить нас к себе, и чтобы мы полностью отдали свое сердце Богу. И теперь я знаю, что от моего решения, какой путь решения моих проблем я буду выбирать, быть с Богом или решать проблемы своими силами, будет зависеть и моя дальнейшая жизнь. И будет зависеть то, буду я победителем и буду иметь благословение от Бога, или буду иметь скорби и потери. И напоследок хочу сказать, что, как сказано в Иакова 2 главе, принимайте искушение с радостью, потому что мы знаем, что это благо для нас. И поэтому я приглашаю тех братьев и сестер, которые еще не имеют тесной связи с Богом и хотят познать волю Божию на свою жизнь, в нашу малую группу. Она у нас еще маленькая, и поэтому мы приглашаем всех желающих. Группа наша проходит в понедельник.
Давайте мы познакомимся сначала. Как сестра вас зовут?
Татьяна.
Татьяна. И вот Татьяна будет проводить вот такую библейскую группу. А где, где она у вас проходит?
Ну, у нас дома на Комарова 3, квартира 51.
Прямо все данные. Вы, надо было, ну ничего, вдруг какие-то тут разведчики слушают, всякие квартиры узнают. Но мы надеемся, что Бог всех хранит нас, и приглашаем вас действительно, вот приходите, будьте в этом общении. Потому что человек, который постоянно находится в общении, в таком Божьем общении с Божьими людьми, он всегда на плаву. Там вы слышите, о вас слышат, о вас знают, о вас молятся. А представляете, вы никуда не ходите. А потом приходите в церковь, меня никто не любит, обо мне никто ничего не знает, потому что вас нигде нет. Поэтому оставайтесь на местах, мы сейчас помолимся за Татьяну, за ее служение. Хорошо? Отец наш Небесный, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил Татьяну, ее семью, мужа. Все то, что она делает, Боже, для Тебя, чтобы это было во славу, чтобы Ты через все это прославился. Пусть на это общение приходят люди одинокие, которые нуждаются в Тебе, которые ищут Тебя, чтобы они здесь познавали на этой группе истину и полюбили Тебя всем сердцем, чтобы Ты, Господи, проявлялся и прославлялся в жизни каждого человека, кто будет посещать эту группу. Боже, благослови, пожалуйста, дай силы Тане, помоги, чтобы она никогда не разочаровывалась в людях, чтобы смотрела всегда на Тебя и брала с Тебя пример. Благослови, пожалуйста, а мы хотим поддержать ее в этом, Боже, а Тебе за все слава пусть будет, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Доброе утро, братья и сестры. Слава Богу, что мы можем радоваться Богу, радоваться тому, что нам Бог дает. И прошлое воскресенье у нас был тут, в церкви, праздник жатвы. И серьезно, я тоже очень сильно вдохновлен тем, что было вчера. И думаю, что каждый из нас, наверное, почувствовал то, как в какой-то момент времени, ну, не знаю, может быть, это я так чувствовал, что придет все-таки тот момент, когда мы встретимся там у Северных Ворот, и, ну, я же там тоже думаю, что будут две другие церкви, вот возле Северных Ворот, потому что там же большой будет такой регион наш. И мы будем там радоваться и веселиться, и благодарить Бога за то, что Он нас благословил. Ну, вчера, я не знаю, ну, это просто кусочек неба был там возле юбилейного. Конечно, может быть, не все, как там, может быть, нам хотелось или как мы планировали сделать, но, тем не менее, для многих людей, которые даже просто проходили, вот, я слышал разные свидетельства, вот, и я думаю, это было огромным таким вот благословением. Поэтому, братья и сестры, я тоже хочу вас всех поблагодарить, кто участвовал активно в этом всем, и жертвовал и силы, и время, и здоровье, все, вот, и деньги свои. Спасибо вам большое. Но сегодня мы продолжаем изучать деяния святых апостолов. И знаете, оно все, мне кажется, достаточно Бог так вот хорошо сделал. У нас праздник жатвы, мы благодарим Господа за все то, что Он нам сделал, за все то, что Он нам дал. Вот сегодня у нас было причастие, да, вот мы участвуем в такой заповеди. И вместе с тем мы, конечно, изучаем Писание, которое в какой-то мере помогает нам жить и противостоять тем процессам, которые, возможно, идут в нашем обществе, в нас внутри. Вот, и Господь в какой-то момент времени всегда и во всякое время нам готов помогать. Просто хотим ли мы этого? Открывайте, пожалуйста, пятую главу. Пятую главу, интересная глава, мы сегодня закончим пятую главу. Хотел бы перед тем, как мы прочитаем этот отрывок, рассказать одну историю. Сейчас в Узбекистане, кто там следит за новостями и вообще за ситуацией, которая там происходит, там поменялось сейчас правительство в связи с смертью президента. И сейчас вот именно в это время у них, ну, если так вот мягко сказать, начался процесс собирания хлопка. Но этот процесс собирания хлопка на полях, он необычный. Чем это связано? Тем, что людей фактически заставляют собирать этот хлопок. И если ты студент или преподаватель высшего учебного заведения, или ты медсестра, или врач, ты обязан это сделать. Вот, ты обязан ехать в поле, жить там месяц-полтора, или там сколько они собирают, вот, в не совсем комфортных условиях, и ты должен собрать там определенный вес каждый день, там, по-моему, 70 или 80 килограмм норма у них собрать. Но есть люди, которые не хотят ехать. И вот я как-то прочитал одного студента свидетельство о том, что он не поехал. И, значит, его вызвали в деканат и сказали прямым текстом, ты должен заплатить $1000 или мы тебя отчислим. Вот. Ну, конечно, у него не было этих денег. И он был спустя какое-то время, его отчислили. При этом он был отличником. У него не было никаких хвостов, никаких долгов по, ну, академической успеваемости. Дошло до того, что этому студенту пришлось просто выехать со страны. Вот. Просто потому, что в какой-то момент времени он не стал повиноваться каким-то рабским таким вот вещам. Спустя какое-то время, я слышал неоднократно от наших братьев-сестер, которые там вот живут, о том, что есть эта практика и достаточно порочная. Но в какой-то момент времени в жизни этого студента произошла проблема. Его лишили права или же там желания какого-то. Вот. Он встал в позу, сказал, что я не буду этого делать. И в каком-то смысле он заплатил вот за то, что он сказал, или за то, что он сделал. При этом сегодня многие христиане во всем мире, многие христиане, я даже, наверное, не могу сказать, что все, но многие христиане вот, сегодня, вот, каждый день, они терпят какие-то лишения, потому что то ли со стороны правительства, то ли со стороны близких и родных, они терпят гонения. И нам, может быть, в какой-то мере даже тяжело понять таких людей, как нельзя собраться на площади, вот, как нельзя собраться возле юбилейного, как нельзя собраться в парке, там, в местном парке, да, в городском парке для проведения мероприятий. Тем более 8 сентября сейчас Конституционный суд принял там такое решение. Я просто в шоке. Я, с одной стороны, радуюсь от того, что есть какие-то, ну, процессы в нашем государстве, которые реально для нас, верующих, дают возможность действовать, и при этом нам не нужно прятаться. Нам просто мы можем делать любые другие мероприятия в городе, и нам не нужно за это нести какую-то криминальную ответственность. Или там будут приезжать силовики и разбираться, то есть как, кто что делал. То есть у нас этого в государстве нет. И в какой-то, ну, смысле нам тяжело понять людей, которые каждый раз, приходя в храм, ведь в таких странах, как, ну, Восточной Азии, там, да, и Средней, и там, Дальнего Востока, есть же страны, где просто за то, что ты заходишь в храм, уже за тобой там устанавливается слежка и смотрят за тобой. У нас этого всего нет. И нам в каком-то смысле реально очень тяжело понять этих, ну, этих людей. Но читая Писание, для себя каждый из нас, наверное, берет какие-то, применяет для себя какие-то истории, вот, и эти истории являются просто примером для подражания. Вот, и вот сегодня очередная такая история. Я бы сказал, что иногда бесчестие, оно может служить толчком к радости, вот, причиной радости. И мы вот сегодня посмотрим. Да, братья и сестры, я не ошибся. Вот именно бесчестие, когда человека бесчестят, вот, или там лишает его какой-то свободы, его прав, оно может подталкивать человека к радости. И это мы видим в Писании. Это не какой-то там мазохизм, да, что человеку вот нужно причинить боль, и он от этого получает радость. Нет-нет. Просто есть определенные Божьи указания, указания, по крайней мере, Иисуса Христа, и мы видим, для нас Иисус Христос в какой-то мере пример в том, что Он пострадал, вот, и сегодня мы вспоминали Его смерть и страдания, и как Он переносил вот процесс этих страданий. Для нас это очень хороший пример. Вот этой отваги, этой смелости, этого спокойствия. И, ну, я не знаю, как вам, но мне реально лично не хватает этой отваги, там, этого спокойствия, когда попадаешь в такие ситуации. Вот. Ну, если, может быть, кому-то кто-то скажет, ну, Христос – это же Бог, вот, и у Него ж был ресурс очень мощный, и Он же ж и Бог, и человек. Ну, тогда я вам просто предложу тогда прочитать эту историю. И мы видим, что в 5 главе, очень коротко напомню, апостолы попадают под такую раздачу маленькую, я бы сказал бы, но сначала они попадают в Синедрион, после Синедриона они попадают в СИЗО, помните, да, Евгений Павлович об этом тогда читал, эти тексты, и они там пробыли какое-то время в тюрьме, ангел Божий их выводит и говорит, идите в притвор Соломоновый, храм, и начинаете проповедовать. Вот. А стража и вся там, все эти начальники, они даже не знали о том, что ангел Божий их вывел. И после этого СИЗО они опять попадают в суд, опять попадают в Синедрион, и в Синедрионе идет разбирательство дальше. В 33 стихе сказано, что там фарисеи и весь Синедрион, они просто кипели, они уже просто уже такая как бы была степень кипения, они были готовы там расправиться с этими учениками, вот с этими апостолами. Почему? Потому что они были отважными, вот, и они были послушны Духу Святому. И с 34 стиха, это 5 глава, с 34 стиха. «Встав же в Синедрионе некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. А им сказал, ну, в смысле, Синедриону он сказал, «Мужи израильские, подумайте сами с собой о людях сих, что вам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Они послушались его, и, призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, ну, в смысле, апостолы, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Ну, во-первых, по тексту сразу возникает вопрос. Вообще, а кто такой Гамалиил? Ну, кто он такой? Давайте мы буквально очень коротко посмотрим. Мы видим, как Лука пишет. Лука пишет о том, что это законоучитель, уважаемый всем народом, и в Синедрионе он, кстати, тоже имел сильный вес. Плюс Синедрион прислушался к его мнению. Вот. Ну, нужно отметить, что Гамалиил, он был во главе такого, я бы сказал, умеренного теологического направления. Сейчас немножко дальше я объясню, что я имею в виду. У Гамалиила был дед. Это все мы можем из истории почерпнуть. Этого нету в Писании. Вот, есть достаточно, ну, много источников исторических. У него был дед, и этот дед достаточно тоже был влиятельным в свое время в иудейских кругах. И многие говорили, когда умер вот этот вот Гамалиил, потому что их несколько было в истории Израиля, то многие говорили даже, что просто потерялась слава Божья. Почему? Потому что этот человек был достаточно честен, вот, и он обладал этой личной честностью, и кроме этого, ну, он имел достаточно серьезное уважение со стороны людей. Ну, по крайней мере, нужно сказать о том, что этот человек, он старался как-то отстраниться от политики, вот, и старался избегать каких-то крайностей. И мы видим, что даже в его тут каких-то конкретных советах там, или аргументации по поводу его советов, он проявляет достаточную мудрость и осторожность. Именно он дает, мы видим, да, вот в этих стихах, именно он дает такое, ну, такой совет Синедриону не наказывать апостолов, просто их отпустить. Но вот этот совет многие расценивают то, что Гамалиил, я даже слышал такие мнения, что он был как будто бы тайным учеником Иисуса Христа. Но послушайте, нельзя вот эти советы его расценивать, что он как-то симпатизировал именно христианству. Почему? Потому что, ну, мне кажется, в какой-то мере он был достаточно мудрым человеком, понимал историю своего народа. И, кстати, он служил, вот, или он был частью Синедриона с 25 по 50 год. В 50 году он умер. Ну, нашей эры, по Рождеству Христову. Вот. И интересно то, что он участвовал и при заседаниях, когда были связаны с Иисусом Христом и смертью его. В истории вы, может быть, встретите, еще был его внук, тоже его называют Гамлиил II. Он тоже был частью Синедриона, но он уже был позже частью Синедриона. Это уже был 90-й, там, 110-й год. Вот он как бы продолжал то, что начал его дед. И апостол Павел, мы тоже видим в книге Деяний, он упоминает о том, что он был учеником Гамлиила. То есть это была такая, я бы сказал, звезда еврейского вообще ученичества, вот, еврейского фарисейского такого крыла. Вот, и Гамлиил дает определенные, ну, ставит определенные аргументы именно Синедриону. И я задался вопросом, почему именно Гамлиил говорит о... Вот смотрите, пожалуйста, по тексту, 36 стих. «Ибо незадолго перед сим явился Февда», там в некоторых переводах «Тевда» написано, ну, «выдавая себя за кого-то великого». Ну и там к нему там «пристало», 400 человек. Потом написано о том, что он был убит, и все эти люди рассеялись. После него был, значит, Иуда Галилеянин, и тоже там увлек достаточно много народа. Лука даже не пишет, сколько народа. Вот он погиб, и все рассеялось. Дело в том, что Гамлиил пытается нарисовать, ну, или аргументировать свой совет Синедриону, двумя этими событиями. Действительно, в жизни Израиля были эти мятежники. Был и Февда, был и Иуда Галилеянин, и другие исторические вот такие вот источники, они подтверждают эту информацию о том, что было достаточно мятежников в Израиле. И дело в том, что Гамлиил заметил такую мысль, такую идею. Каждый из этих самозванцев или каждый из этих мятежников, они являлись, выдавали себя за кого-то, плюс они увлекали за собой людей, и потом, пройдя какое-то время, его римляне убивали, что в первом, что во втором случае убивали римляне, и вся их когорта людей, которые следовали за этими мятежниками, они просто ну, рассыпались, расходились. Кто-то говорит о том, что Февда этот, он был магом, и у него было такое интересное учение, он считал, что он способен там разделить, как Моисей, воды Иордана, и потом был там один прокуратор, он просто послал его, чтобы его убили. Вот послал за ним там военных, военные пошли, убили его, и после этого все эти его последователи рассеялись. В случае с Иудой и Галилеянином там была чуть-чуть другая история. Почему? Потому что если тот был больше таким, ну, как бы оккультным каким-то занимался, то Иуда Галилеянин, он занимал такую, я бы сказал бы, националистическую позицию в жизни Израиля. И этот Иуда Галилеянин, он поднял восстание по поводу налогов. Вот. Потому что римляне достаточно сильно обложили Израиль. И это был 6-й год по Рождеству Иисуса Христа. И потом написано, что... Ну, в исторических древностях написано о том, что римляне в отместку за это разрушили там часть Иерусалима. Вот. Ну и понятно, что потом они его убили. Хотя посмотреть, как у последователя, у Гамлиила были свои последователи, там и родственники, и внуки, и правнуки. У Иуды тоже были там сыновья. И история говорит о том, что в 66 по 70 год эти сыновья опять подняли там восстание, и написано о том, что всех их, в общем, казнили. Ну, это так, чисто как, ну, исторический такой вот фон. У этого Иуды был, ну, тоже так, ну,
были советники, и этих советников было достаточно много. Вот, история свидетельствует о том, что даже в Синедрионе и многие священники, они поддерживали, особенно из крыла фарисейского, они поддерживали этот мятеж. Вот, но в какой-то, наверное, нам нужно сделать вывод из этих двух историй или двух аргументаций. Да? Первая аргументация – то, что был Февда, вторая аргументация – то, что был Иуда Галилеянин. И мы видим, что в израильском обществе не все было так монолитно, как нам, может быть, кажется. Мы видим, что именно в этом Синедрионе, где судят самих учеников, апостолов, там присутствовало, по крайней мере, две партии. Первая партия, эти были саддукеи. Вы помните, что саддукеи, они не верили в воскресение Иисуса Христа, и они достаточно лояльно относились к римской власти. Они даже были больше заинтересованы в том, чтобы римляне присутствовали в Иерусалиме. А с другой стороны, была такая партия, она была достаточно радикальная, но в Синедрионе она не имела веса и не было там людей. Это были, я бы сказал, такие достаточно серьезные радикалы. Это зелоты. Вы помните о том, что даже за Иисусом Христом ходили зелоты. Это националисты, достаточно такие ярые националисты. Не переваривали никакую оккупацию они. Вот, постоянно у них были какие-то там скрытые мотивы, чтобы восстановить царство независимое, государство Израиля. А между этими двумя группами, между зелотами и саддукеями, существовала партия или направление фарисеев. Они были достаточно умеренные. В какой-то момент времени они поддерживали мятежников. С другой стороны, когда им было выгодно, они поддерживали римскую власть. То есть, в принципе, по-моему, ничего не поменялось и до сего момента. Просто меняются вывески. Вот. Но как было тогда, так оно, похоже, происходит и сейчас. Почему Гамалиил именно приводит эти два примера? Мы видим, что Гамалиил был мудрым человеком, и, видно, он достаточно хорошо знал историю своего народа. Вот. Плюс он не просто знал, он мог ее анализировать и применять в каких-то конкретных ситуациях, когда дело касалось там разбирательств каких-то именно в Синедрионе. И мы знаем о том, что Гамалиил тоже участвовал в всех этих советах, синедрионах, которые были связаны с казнью Иисуса Христа. Вот. И я уже сказал о том, что где-то с 25-го года он начал свою работу в синедрионе. И, наверное, больше всего Гамалиила задела эта мысль, что каждый из этих мятежников, они приходили, являлись, они собирали людей, их убивали римляне, и дело рассыпалось. Вот он это увидел, что в одном случае, что во втором случае. А перед ним стоят люди нового такого религиозного движения. Их даже не называли христианами, их называли больше последователями Иисуса Христа, там, учениками Иисуса Христа. И мы видим, что Совет Гамалиила, он в какой-то момент времени именно основывался на этом, что были мятежники, сейчас идут, пришли другие люди, которые собирают толпы людей, не проповедуют в храме, за ними идут люди. Но их последователь тоже когда-то явился, их последователь тоже взял за собой группу людей, их последователь тоже был убит римлянами. Понятно, он воскрес. И при этом уже несколько лет его дело, Иисуса Христа, оно продолжает существовать, оно продолжает жить. И из этого, из этого анализа вытекает такая мысль, что именно продолжительность деятельности какого-то движения, оно часто рассматривалось как доказательство божественного покровительства. И потому он говорит о том, что смотрите, Синедрион, чтобы в какой-то момент времени вы не стали богопротивниками. Это такое слово «богопротивники», оно часто упоминалось в греческой культуре, в греческом языке. И оно больше там для, ну, для евреев, которые и для иудеев, которые учились там, они же все же были очень умные, знали и одну, и вторую культуру, вот, они понимали, о чем идет речь. Вот, они понимали о том, что они могут стать в противовес к Богу. Хотя, ну, на мой взгляд, достаточно ясно он объяснил Гамалиил Синедриону, почему нужно отпустить самих апостолов. Мы видим, что ну, некоторые из членов Синедриона ну, явно хотели так достаточно сильно наказать апостолов. Это мы видим в 33 стихе. Вот. Но вот этот вот совет Гамалиила, он в какой-то мере смягчил то, ну, то желание или то наказание, которое они хотели бы там сделать. Мы видим, что именно Гамалиил, он понимает суть дела. И рассуждал, конечно, он в какой-то степени с политической точки зрения, чем с такой вот богословской. Почему? Потому что в какой-то, наверное, ну, в каком-то смысле он хотел, чтобы римляне сами разобрались с этими учениками, чем им, вот религиозному Синедриону, нужно было разобраться. Он не усматривал в том, что это какое-то новое движение, это христиане. Я уже сказал о том, что он там, может быть, скажет, ну, кто-то скажет, он был достаточно лоялен к христианам, вот, или же там даже тайный ученик. Вот, но мы видим, что именно Гамалиил занимает такую, я бы сказал, политическую сторону вот, вот этого разбирательства, чем духовную. Наверное, сегодня в какой-то смысле оно имеет отголосок и в нашем обществе. Почему? Потому что политики, они рассматривают церковь как поле, где можно, вот это электорат, это ресурс, где они могут взять там, заручиться какой-то поддержкой и все такое. И многие политики, они не рассматривают церковь как, ну, как представительство Божие, да, или посольство Божие здесь на земле. Они не рассматривают. Почему? Потому что они смотрят со своей колокольни, и мы видим, что и во времена Иисуса Христа, и во времена апостолов была точно такая же самая тема. Вот, люди смотрели на верующих. Вот, почему? Потому что они в какой-то смысле были конкурентами. В храме, в притворе Соломоновом собиралось достаточно много верующих, очень много верующих. По всему Иерусалиму собирались малые группы, были вот такие вот общения, и много верующих было за пределами Иерусалима. И, конечно же, религиозную, такую вот религиозно-политическую структуру, как Синедрион, это сильно напрягало. И у них должно было быть какое-то такое политическое решение, но вот при этом они не видели, ну, они не видели, как они могут это решить, то есть кроме как наказать там или закрыть их в тюрьму, там в СИЗО, вот, набить их. Как мы можем применять сегодня вот эти слова Гамалиила? Я неоднократно слышал, как ну, некоторые братья и сестры применительно к церкви вот, употребляют эту фразу. Если это от человека, значит оно разрушится. Эти слова нельзя применять, когда в церкви ну, происходят какие-то разделения. Да? Вот начинается какое-то новое учение или какое-то веяние, которое явно противоречит Писанию. И многие люди машут рукой и говорят, ну, самое главное, что пройдет время, и время покажет, было это от человека или от Бога. Проходит время, и время показывает о том, что церковь потом разваливается или страдает от какого-то лжеучения, вот, происходят склоки, происходят какие-то проблемы. Именно ну, вот совет Гамалиила не нужно применять применительно к церкви, внутри церкви. Понимаете, братья и сестры? Вот если, этот, ну, если это предприятие от Бога, значит оно там будет жить. А если не от Бога, ну, значит оно разрушится. Слышал я даже, что некоторые говорят о том, что такие движения, как там мормоны и свидетели Иеговы, вот то же самое. Ну, если от Бога, оно, оно будет стоять. А если не от Бога, значит, оно разрушится. Но мы явно видим, что такие направления, да, как свидетели Иеговы и мормоны, они не от Бога. Они явно противоречат Писанию. Но при этом у последователей мормонов уже по всему миру 100 миллионов последователей. То есть как можно сказать о том, что оно там разрушится? Просто дьявол продолжает работать и старается расколоть церковь, и в какой-то смысле нам нужно быть бдительными. Потому и служители, и пасторы, и старейшины, они поставлены Богом в церкви для того, чтобы не было вот этих вот разделений, для того, чтобы дьявол, враг, не мог причинить боли телу Иисуса Христа. Это очень важно. И я думаю, это такое, я бы сказал, промежуточное или маленькое такое применение, чтобы мы всегда помнили о том, что нельзя это предприятие или какое-то действие, которое в жизни общины нашей происходит или в жизни общины другой, говорит, что если это от человека оно разрушится, а если от Бога это просто так вот спустить на тормозах. Не пойдет так. Конечно, может быть, там в политическом смысле, может быть, и есть смысл как-то так сказать, но внутри церковной жизни так говорить нельзя. Дальше мы видим, как Лука описывает реакцию апостолов. Мне кажется, даже это больше интересно в каком-то смысле, как себя вели апостолы. В 40 стихе написано, они послушались, то есть Синедрион послушался Гамалиила и, позвав апостолов, били их и запретили им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Нужно заметить то, что это первый раз Лука упоминает о том, что апостолы над апостолами совершили насилие. То есть их хорошенько набили. Это первый раз. До этого там их просто закрывали в КПЗ, там на ночь там, или до утра. Вот там уже были в 4 главе, мы об этом говорили. Но это первый раз, когда апостолы вот потерпели вот уже так на себе, на своей шкуре, на своем теле, они уже попробовали, что значит быть христианином. То есть, если до этого это были так чисто словесно, у них были переговоры с Синедрионом там, или в храме с какими-то раввинами, то сейчас уже они почувствовали реально своим телом, своими, там, своей спиною, своими руками, ногами, как, конечно, быть христианином. В 41 стихе дальше Лука пишет, «Они же пошли из Синедриона, то есть ученики, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Радость и вдохновение и не переставали учить в храме и по домам. Вот реакция апостолов на то, что они получили по спине. Вот это реакция апостолов на то, что им запретили говорить об имени Иисуса Христа. Нужно отметить, что именно у евреев это было не праздничное время. И по их традиции там прокуратор римский, он обычно отсутствовал в это время. И религиозные лидеры, такие как Синедрион, они могли там достигать какой-то своей цели, или принимать какие-то решения вот, для того, чтобы как-то где-то людей наказать там, или ущемить. Вот, согласно их же религиозного какого-то закона. Хотя этот религиозный закон, он никакого смысла не имел отношения к римскому закону. Из фарисейских преданий мы видим, что они применяли силу. Вот. Неоднократно на этих синедрионах они применяли силу. И если сказать честно, по закону римскому они не имели права это делать. Вот. Но они это делали. Почему? Потому что они считали, что их закон или там их постановления, они выше, чем римские постановления. Я уже сказал о том, что именно фарисеи, они больше прислушались тому, что сказал Гамалиил, И, конечно же, ну, с Саддукеем как бы уже не было куда деваться, и они тоже поддержали эту мысль, вот, чтобы отпустить апостолов, но все-таки решили их наказать. И обычно это было бичевание, оно не было связано с казнью. Потому что Иисуса Христа они тоже бичевали, вы помните, да? То есть там они били Иисуса Христа перед казнью и потом уже его казнили. Но было такое наказание, мы можем почитать там и в Луки, и в Иоанна, и в Матфея, по-моему, вот, подобные наказания. Оно, опять же, оно не было связано с казнью. А это просто оно было больше связано с тем, что, ну, как бы человека же взять нужно, там штраф не возьмешь, ну, как-то взять, физически воздействовать. И обычно били человека палкой 39 раз. Потому что считали, что если набить 40 и выше, то человек может не выдержать и умереть. Поэтому вот апостолам дали по 39 раз там в Синедрионе по спине. Вот. И, конечно же, попросили их не говорить об имени Иисуса Христа. Хотя при этом у иудеев было тоже такое понимание, иногда они говорили о том, что если праведник терпит какие-то лишения или трудности, ну, значит, все равно он может получить награду в будущей жизни. При этом ты не скажешь о саддукеях, потому что саддукеи вообще они не верили в воскресение и в загробную жизнь в каком-то смысле. Представьте, вот как мы сегодня можем применить? Ну вот вчера мы проводили праздник, там собираемся молиться по воскресеньям на площади. Представьте, что кого-то из нас взяли там и набили там по 39 раз по спине там милицейской дубинкой, да, за то, что ты христианин, за то, что ты проповедовал об имени Иисуса Христа. Нам в какой-то мере, наверное, это реально очень сложно сейчас уже представить. Как? Меня будут бить за то, что я христианин. Хорошо, тогда у меня возникает вопрос, как мы сегодня можем применить вот это слово? Ну, у нас гонений в Украине нету, таких явных, как были во времена апостолов там, или в других странах, ну, даже в соседней России, там, да, там действительно можно, наверное, получить. Вот. Как мы можем сегодня применить, потому что мы живем же немножко в другом измерении. Я думаю, что основным таким вот применением для нас я бы хотел бы оставить одно пожелание или даже больше один вопрос. Чтобы этот вопрос, он звучал в течение всей нашей недели вот этой, до следующего воскресенья. Что я готов сделать ради Христа? Что я готов сделать ради Христа? Апостолы были готовы слушаться ангела, который выводит их чудным образом с темницы, и они готовы идти опять в храм, вставать там, проповедовать об имени Иисуса Христа, учить по домам. И при этом они были готовы опять попасть в Синедрион. И я думаю, они знали все вот эти перипетии, которых я описал, да, что там иногда людей наказывали незаконно, иногда там их отпускали, а иногда их закрывали, вот. Угрожали этим людям. Что сегодня мы готовы сделать ради Иисуса Христа? Ну, конечно, тут правильный ответ все знают. Я готов умереть за Христа, и я готов на все. Нет, братья и сестры, не спешите отвечать на этот вопрос, а просто подумайте честно, что сегодня я готов сделать ради Иисуса Христа? Ну, может быть, это там, не знаю, убрать дома, помочь престарелым родителям. Может быть, самые такие простые вещи, когда нужно лишиться каких-то самых простых бытовых принципов. Там оно, может быть, никакого отношения не имеет к христианству, да, в какой-то мере. Вот, каким-то великим высокопарным словам там. Но это больше касательно к нашему образу жизни. То, как мы заботимся о наших больных и близких. Там, ну, больные наши близкие, да? Там родители заболели, бабушка, дедушка заболел. Там, как мы их посещаем? Какое наше отношение к нашим соседям? Как мы выстраиваем с ними? Что я готов сделать ради Христа для моих соседей? Что я готов сделать ради Христа для моих близких и родных? На этой неделе у нас средняя дочка, она имеет, как это, возможность, да, у нее сейчас такой период, она задает вопросы, иногда такие каверзные, что ты даже не знаешь, как ответить. Она вот мне задает, говорит: папа, а что такое дед? Ну, дед, я не могу объяснить, потому что мы не живем с дедушкой, и нам тяжело показать дедушку. Ну, и я звоню дедушке и показываю по скайпу, говорю: вот, видишь, вот это дедушка. Она не понимает, что это дедушка. Может быть, мы в самых таких, ну, близких отношениях наших, там, семейных, на что мы готовы ради Иисуса Христа? Что мы готовы сделать нашему мужу там, или нашей жене ради Иисуса Христа? Кто-то скажет: я готов на все. Но я хочу сказать о том, что если мы ради Иисуса Христа не можем отказаться от каких-то наших, ну, бытовых, простейших принципов и переступить их в каком-то смысле, там где-то раньше встать, покормить ребенка, там, или убрать со стола, или помыть посуду. А что я должен это делать? Это жена. У жены своя работа, у меня своя работа. Что я должен это делать? То есть, если я не готов в таких вот мелочах ради Иисуса Христа что-то сделать, то я сомневаюсь, что когда придет время, и нам придется предстать перед Синедрионом, и будет стоять возле Синедриона там человек с дубинкой, будет готов нам дать 39 ударов, я думаю, что мы просто согласимся на все, чтобы обо нас не трогали. Почему? Потому что мы видим вот эту отвагу и эту смелость апостолов в повседневной жизни. Их бьют первый раз, да? Им угрожали до этого. Почему? Потому что им уже говорили в Синедрионе: мы же вам запретили, мы же вам говорили не говорить об имени Иисуса Христа. Но об имени Иисуса Христа можно говорить не только словами, приходить домой и рассказывать своему мужу там, или своей жене о том, как она должна жить. Или как, ну, как нам ее учить, да? Мы можем это делать своими делами. Не просто словами, а своими делами. И вот я хотел бы сказать, не в том смысле, какие слова я готов ради Иисуса Христа сказать своей жене, своим близким, родным там, или соседям, родственникам неверующим. А что я готов сделать для них ради Иисуса Христа. Может быть, нужно простить. Позвонила одна сестра и рассказывает свою историю. Вот меня это, ну, очень сильно зацепило, потому что, ну, она наша родственница, ну, тоже такая дальняя родственница, фактически не родственница. И рассказывает о том, как ей тяжело жить со своей свекровью. И она говорит: Яша, говорит, я не могу ее простить. Приходит хлебопреломление, и я плачу, и я принимаю причастие там, каюсь перед Богом. Приходит время, и опять то же самое. Что мы сегодня готовы ради Иисуса Христа сделать? Для наших близких и родных. Если мы не способны сегодня сделать какую-то мелочь, то о чем мы вообще можем говорить? О каких-то подвигах, о каких-то... Мне кажется, нам нужно... Кстати, я вчера вот наблюдал за праздником и смотрел за некоторыми братьями и сестрами, как... Ну, вообще, очень приятно смотреть, когда кто-то брал поднос, там, шел в толпу, раздавал, там, или брал там тарелочку с пловом, там, шел кому-то нес. Ну, очень, очень, ну, здорово. А были, конечно, кого-то попросишь что-то сделать, и сразу: да не, ну это ж напрягаться надо, это ж надо ходить. Ну, так вот говорили. И я вот подумал, что сегодня ради Иисуса Христа мы готовы сделать? Ученики Иисуса Христа, они были полны отваги и смелости. И они говорили о том, что Иисус Христос – это Спаситель мира. И они говорили это не просто словами, они показывали это своими делами. И пусть вот этот вопрос, который, ну вот, он просто нам будет на протяжении недели этим напоминанием. что я готов сделать ради Иисуса Христа. Ученики потерпели бесчестие и получили радость. Давайте вот в течение этой недели будем получать радость. Даже если мы приступим какие-то наши бытовые принципы, да, там, надо будет встать, там, помыть пол, там, мужу, к примеру, дома, да, там, или посуду, там, или не знаю, или еще какие-то вещи. Такие самые бытовые вещи. Вот давайте подумаем, что мы сегодня реально можем сделать для наших близких и родных ради Иисуса Христа. И пусть Господь нам поможет применять Его Слово. И даже если мы будем не поняты нашими близкими и родными, даже если мы будем не поняты нашими друзьями в какой-то мере, вот, или там на работе, где мы работаем, что мы готовы сделать ради Иисуса Христа, для Христа, там в том коллективе, где мы работаем? В том коллективе, где мы, может быть, там проводим по 8, по 14 часов нашего времени, активного времени. Что мы готовы сделать для наших сотрудников там, или студентов ради Иисуса Христа? И пусть Господь нам поможет оказаться верным в тот момент, когда наша вера будет реально проверяться на нашей шкуре. Вот реально на нашем теле. Вот когда нам нужно будет закатать рукава там и что-то сделать. И пусть Господь нам в этом поможет. Аминь.
Ты для меня все. хочет сделать тебя счастливым. Он хочет сделать тебя счастливым. Он хочет сделать тебя счастливым. Поверь ему, поверь ему. Он за тебя
огонь, кто сумеет дать?
У нас сейчас время обычно всегда для тех людей, кто хочет покаяться, кому нужно может покаяться. Для неверующих друзей, кто, может быть, давно уже ходит в церковь и не делает этого первого шага на пути к Богу. Это покаяние. Вы знаете, сейчас смотришь телевизор, читаешь новости, очень много разных задержаний, коррупционеров столько у нас появилось в нашей стране. Вот, и все ждут одного. Чего? Справедливости. Когда же их посадят всех? Когда же наступит вот этот момент истины, чтобы все эти злодеи, воры, коррупционеры, те, кто по полной программе грабит нашу страну, сидели в тюрьме? Так, не на один годик, лет так на 10-15. И вот этой справедливости все люди ищут. Они ее постоянно ищут. И живут этой справедливостью. Вы знаете, каждому свое, вот эта фраза, помните, где она висела? Над воротами чего? Бухенвальд, концентрационный лагерь, концлагерь, фашисты повесили надпись «Каждому свое». Все по справедливости должно быть. Все должно быть честно. Вы сюда заходите, и каждый, кто заходил, вот эта сень осеняла и давлела над ним. Это твое. Так честно, так должно было быть. Я думаю, что справедливость, она человеческая, совсем другая, чем Божья. Совершенно другая. И когда люди спрашивают, вот где же эта справедливость на белом свете, спрашивайте у таких людей, какая человеческая справедливость или Божья? Потому что человеческая справедливость, она такая уязвимая. Люди справедливость как-то по-своему, по-другому ищут, смотрят, определяют. Ага, вот этот человек неправильно сделал, он плохой. Потом пришли какие-то факты, он уже думает об этом человеке совсем по-другому. Слышали когда-нибудь такую фразу от людей, что вот болеет человек, это его Бог наказал. Лысеет, Бог наказал. Там, я когда-то слышал, видел такую картину, у девочки на палочке мороженое упало. Шо? Тебя Бог наказал. Мороженое упало. Это потому, что ты со мной не поделилась. И вот так вот люди оценивают справедливость. Вот такая справедливость у нас. Вот так вот мы с такой справедливостью мы живем. Павла, помните, на острове змеюка укусила? Что жители сразу сказали? Это его Бог наказал. Вот это 2 недели они на море телепала их корабль, наконец-то спаслись, и тут его змеюка укусила. Бедная несчастная, к зиме готовилась. И на тебе, ни воспаление, живой Павел, все нормально, сразу другое мнение. Наверное, это Бог. И потом дальше Павел исцелял. А перед этим воины хотели умертвить всех узников, которые были на корабле. Уже вроде бы кораблекрушение должно было быть, все, корабль тонул. И если один по закону, по справедливости, узник убегает, все, это расстрел, это смерть всем сторожевым воинам, потому что упустили. И они хотели по справедливости уничтожить всех узников, 300 человек. А сотник, Юлий там был такой, говорит, ради Павла, и сохранил уже и всем остальным. Ради одного, ради милости кого-то могут получать благословение многие. Ради каждого из вас, среди ваших друзей, знакомых, вы можете благословением быть для вот ваших знакомых. Вы можете оказать милость кому-то, и вот эта милость, она воздастся во сто крат. Ради одного человека, ради Христа милость была показана всем нам. И мы эту милость увидели, почувствовали, приняли, потому что Бог помиловал нас. Было бы, наверное, проще сказать, вы знаете, мы здесь, приходите к нам сюда, и вы будете все здоровые, вы будете богатые, у вас будет гречки много. У нас бы здесь, наверное, в 10 раз больше сидело, если бы мы постоянно вот такие призывы делали. Но у Бога совсем другая цель для нас. Бог хочет освободить нас от рабства греха, показать себя, свою святость, и чтобы мы дальше светили всем вот заблудшим и оказывали милость тем людям, которые возле нас живут. Поэтому мы здесь, поэтому мы принимаем Божью милость, Его любовь, Его прощение. Если вы в своей жизни еще не ощутили эту милость, сейчас будет время для вас. Будут стоять служители, вы можете выйти, и тот груз греха, который давлел все время в вашей жизни, прощение, покаяние, это все освобождает и снимает, потому что милость, она превозносится над судом. И Бог по милости к нам, Он пришел в этот мир, чтобы освободить нас от этих грехов, от этой тяжбы, от этого груза, который мы носим. Поэтому я приглашаю, давайте мы поднимемся. А те, кто хочет покаяться, ощутить Божью милость, а не Божью справедливость, вы можете выйти и помолиться со служителями, попросить прощения и быть в семье милостивых, любящих Богом людей. Благодарим Тебя, Господь, за ход этого служения, за то, что мы могли быть вместе, поклоняться Тебе, живому Богу. Пусть, Боже, мы, каждый из нас будет вот таким благословением для других. Помоги нам оказывать милость и проявлять любовь к недостойным людям, чтобы люди, которым не проявляют эту милость, которые живут по справедливости, чтобы они увидели Тебя, любящего Бога. Используй нас в этом, Господи. И пусть они увидят Тебя как истинного Спасителя, Господь, в своей жизни. Благослови нас на предстоящую неделю, чтобы мы распространяли Твою святость, были олицетворением Тебя, проявляли в делах, не только на словах, Твою истину, Твое Слово. Помоги нам, Господь. Благослови нас и укрепи, чтобы мы не опустили руки, не ослабили наши ноги. Поддерживай нас в любую минуту, Господь, и сохрани нас от лукавого. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Приветствуйте друг друга, продолжайте общаться. Пусть вас Бог благословит.